Ты меня не тролль сильно.
Они потом все равно все вырежут. Мы тут уже вспоминали о том, как это нам однажды, короче, ускорили голоса и понизили тембр голоса. Так. И мы вот так вот очень быстро говорили.
Не узнали себя.
Как да, как потом слышу, так, такой, да ладно. Кайфом, да. Я вроде был в той студии, там все тормозили.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем страшные истории о киберпреступниках и о том, как их ловят, и о том, как вы сами можете защитить себя в этом нелегком цифровом мире. И сегодня мы поговорим о такой штуке, которая называется дипфейки. Позапрошлом году, когда мы в нашем подкасте подводили итоги года, мы делали прогнозы и говорили про то, что в интернете все чаще будут происходить всякие мошенничества с поддельными голосами, с поддельными лицами на видео и так далее. Правда, в 2001 году наши эксперты скептически высказывались о том, что это можно будет сделать в реальном времени. В нынешнем выпуске мы решили разобраться с тем, до какой стадии дошло искусство дипфейков. Слово «дип» в этой фразе как бы намекает, что подделки стали более качественными, в основном за счет, видимо, технологий машинного обучения или глубокого машинного обучения, то есть deep learning. Возможно, отсюда как раз слово «дип» и пришло в дипфейки. Вот и попробуем разобраться, насколько это глубокая подделка, глубокая угроза и как от нее можно защититься. Напомню, что ведущие нашей программы все те же. Это главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Привет, привет.
Главный эксперт по информационной безопасности Сергей Голованов.
Всем привет.
Меня зовут Леха Андреев. Я здесь выступаю в роли профи-тролля. Я троллю наших гостей. А гости у нас сегодня такие. Дмитрий Аникин, старший исследователь данных лаборатории Касперского.
Привет.
И Юлия Гуриева, управляющий партнер юридической фирмы Seven Hills Legal, адвокат, старший преподаватель НИУ ВШ и магистратуры цифровое право.
Всем привет.
Все видели много примеров дипфейков в интернете. Все время мне YouTube выкидывает примеры с лицом Арнольда Шварценеггера, например, которые вставляют в разные фильмы, там, в детские фильмы, «Один дома» и так далее. Но это все приколы. Насколько серьезные мошенничества уже происходят с дипфейками? Дмитрий нам расскажет. Есть такие примеры уже?
За последние несколько лет это не так широко встречается, но есть несколько достаточно громких прецедентов. Это в 2019 году, когда подделали голос SEO британской компании и попытались обокрасть компанию на 220 тысяч евро. После этого через год похожая схема была в Эмиратах, где уже была гораздо более крупная сумма на несколько миллионов евро. Они имитировали голос, звонили в компанию от лица своего SEO, говорили, что вот сейчас будет классная крупная сделка, нужно срочно перевести на такие-то счета деньги. Начинали переводить, и в обоих случаях, по счастливой случайности уже, когда не всю сумму, то есть часть денег все равно ушла, но замечали, что действительно слишком странно, что нужно вот на такие-то именно счета переводить, что это слишком спонтанное решение. Но здесь, как и во всех других подобных случаях, играет эффект неожиданности, и когда человек просто не готов к этому, он не осведомлен, он начинает на это все вестись. Также недавно, прям буквально месяц назад, была очень криповая история в США, когда позвонили женщине и сказали, что ее дочку похитили, и она услышала голос своей дочери по телефону, и начали требовать у нее сумму, начинали там с нескольких миллионов долларов, в итоге сторговались до 50 тысяч. Благо, она вовремя успела перепроверить информацию, ей сказали, что все в порядке, и вот это было понятно, что мошенники.
Дочка-то все нормально с
дочкой. Да, 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 конечно.
Ты говоришь, 2019 год, Эмираты. Но еще разок, у нас же нету записи телефонного разговора с человека. И мы не знаем, это была предзапись или это было в живом исполнении. То же самое, то, что ты вспомнил про несколько месяцев назад, там была запись. Это было все не в прямом эфире. И все истории, про которые сейчас мы говорили, это история о том, что рассказано со слов людей, которых атаковали вот злоумышленники. Очень аккуратно про эту штуку надо говорить, потому что у нас, например, есть банк, там есть бухгалтер, и там есть генеральный директор. И когда мы говорим про дипфейки, у вас возникает такая история, что есть вообще антифрод в банке. Когда выясняется, например, что банк провел транзакцию, и потом приходит бухгалтер и говорит: «Ребят, верните деньги». Он говорит: «На основании чего?» Говорит: «А вот, злоумышленник позвонил мне на телефон и голосом генерального директора, значит, мне дал поручение, а на самом деле поручения не было, верните деньги.
Ты думаешь, что фейк здесь может быть с другой стороны?
Тут вообще, да.
Со стороны бухгалтера.
Да, много со стороны кого. Поэтому очень аккуратно мы говорим про эти истории. Мы не говорим, что это вообще массовая история. У нас нету никаких записей, у нас нету экспертизы. Есть специальные ребята, которые занимаются этими исследованиями, экспертизой. Поэтому дело на текущий момент о том, что вот именно злоумышленник, тем более в прямом эфире, поддерживал голоса, у нас нет.
Хорошо, а давай тогда про картинки. Ну, картинки-то мы видели, что можно подделать. Там нет, лицо подожди, Илона Маска.
Подожди, я видел последний, это Винни-Пух, который перепевает Нирвану, и дальше в комментарии пятачок тащи ружье. Вот, соответственно, этого всего много, но еще разок, это все предзаписи.
Это не умаляет того, что это может использоваться как мошенническая схема.
Потенциально можно и вилкой человека убить, но...
Ну, погоди, Сережа, вот у Дмитрия и его коллег есть небольшой ресерч. Они там в Даркнете посмотрели объявление, да, насколько я понимаю, некий рынок, где фейков там уже есть. То есть кто-то уже это заказывает. Не для того, чтобы бухгалтеров обманывать, а для чего-то еще. Например, вот что там есть еще?
Во-первых, то, что сразу видно в Даркнете, это большой дисбаланс, потому что спроса гораздо больше, чем предложение. И это, в принципе, можно понять, потому что создать хороший дипфейк как раз-таки это не так-то просто, чтобы он был действительно качественным. И из-за этого мы не видим такого большого вала скам-схем с использованием дипфейка. И даже то, что мы сейчас обсуждали, не факт, что там использовались дипфейки. Возможно,
запись это... просто была.
Да, возможно, запись какого-то другого человека без использования нейронных сетей. Поэтому люди заказывают себе какие-то простые дипфейки для каких-то вещей, где они могут быстро срубить денег наподобие каких-то крипто-скам-схем.
Ну, то есть лицо Маска используется для рекламы?
Да, вот что-то такое.
А еще какие есть направления?
На удивление, порнографии оказалось мало. То есть обычно, видимо, люди справляются самостоятельно без услуг Даркнета.
Порнография в смысле с лицом
экзаменного человека? Да, вот хочу, чтобы мне сделали видос, где вот этот человек будет где-то там.
Люди справляются самостоятельно.
Либо там люди просят, хочу быстро, как можно раньше, сделать дипфейк очень качественный, плачу много долларов, писать в личку. То есть, когда они, видимо, хотят таргетированно кого-то пытаться куда-то...
На конкретного человека. Да. Давай мы хотя бы немного попробуем рассказать, как работают технологии нейросетей. Я понимаю, что это, наверное, неподъемная задача на пальцах объяснять, но вот, тем не менее, мы немножко в прошлых выпусках говорили про то, как сети для распознавания работают. В целом, там, что нейросеть – это просто набор ячеек памяти нейронов, так называемых. Отношения между нейронами – это некие весовые коэффициенты, коэффициенты связи. И вот эта вот вся система памяти используется для того, чтобы просто в этих коэффициентах записать отношения между, допустим, набором фотографий и классификатором. Сначала мы дрессируем нейросеть на некой выборке, показываем фотографию Илона Маска на входных нейронах и говорим, выдавай теперь на выходном нейроне слово «Илон Маск». Итак, мы тренируем ее на разных фотках, добиваемся, чтобы вот эти вот все весовые коэффициенты, которых миллионы, поменяли свои значения так, чтобы она правильно распознавала. А потом уже это не в учебном, а в боевом режиме мы даем какую-то фотографию неподписанную, и она нам на том выходе дает фамилию, допустим, да? Я так понимаю, что можно подобную нейросеть запустить обратно, то есть получить... то, что называется генеративная сеть. То есть на том конце нейрон, который был выходной, зажечь и сказать «это Илон Маск». Тогда сигнал пойдет обратно по нейросети, и там, где у нас картинка была на входе, там она будет дорисовывать лицо Илона Маска.
Лех, ну давай у специалиста
спросим. Вот, я рассказываю свое детское представление. Давай спросим у Дмитрия, как это все-таки?
Да, это, в принципе, идея, как работают нейронные сети. Нужно понимать, что дипфейки бывают разные. Есть изображение, а есть аудио, и это совсем разные семейства. У них есть схожие детали, но много своих особенностей. Если, допустим, мы говорим про изображение, то тут используется архитектура нейронной сети, которая называется автокодировщик, работает она примерно следующим образом. Нам подается на вход картинка, сеть пытается ее сжать, попытаться уменьшить ее размер в своем внутреннем представлении, вытянув ее просто в набор чисел, так называемый вектор. А потом она представляет ее в сжатом виде. И на выходе она должна ее разжать обратно. Сеть учится сжимать и разжимать без потерь. Вот то, что появляется в середине сети, вот это вот урезанное представление, это называется вот латентное пространство, где считается, что выделяются наиболее значимые факторы на изображении, в случае там лиц, наиболее значимые атрибуты лица.
Ну, брови, форма носа.
Да, оно где-то там как-то запрятано, и нейросеть, мы ее натренировали, она умеет сжать, рожать человека и не потерять в качестве. Соответственно, это можно использовать как какую-то алгоритм компрессии, но если мы говорим про дипфейки, здесь мы делаем следующее. Мы берем и учим вот это вот сжатие для двух конкретных лиц. То есть мы учим в этом представлении сжимать одного человека, другого. Это называется первая часть энкодер, она кодирует. И есть декодеры. Декодер один учится разжимать из этого пространства общего первого человека, второй декодер учится разжимать второго человека. Но если после такого обучения мы возьмем, закодируем в это пространство нашего первого человека и потом раскодируем его противоположным декодером, то есть научимся восстанавливать его не обратно в эту персону, а в другую, то у нас тогда получится уже как раз-таки сгенерированный дипфейк с атрибутами первого изображения, но с лицом другого человека.
Каковы ограничения, хочется спросить у этой технологии, потому что, смотри, вот мы сейчас про лицо говорим, да, но, например, сложно же тогда этой сети выделить лицо на фотографии толпы, да, или видео. Вот у нас есть видео, где мы хотим одному человеку лицо заменить. Очевидно, здесь понадобится и дополнительная технология, которая будет следить именно за этим лицом, правильно?
На самом деле, вот сейчас все передовые какие-то сложные машин-лернинг-системы, они состоят из какой-то совокупности моделей. Угу. В частности, когда мы говорим про дипфейки, это видео. Видео – это просто последовательность картинок. Мы берем каждую картинку. На каждой картинке с помощью специального алгоритма выделяется область лица. Дальше с помощью специальных моделей выделяется сегментация этого лица, соответственно, куда мы будем накладывать маску. И при этом выделяются основные точки направления лица. Нос, глаза, брови, рот, куда, как они повернуты, под каким углом. И дальше, когда мы генерируем лицо, мы уже хотим его генерировать, чтобы оно повторяло основные точки и накладывалось на эту маску на изображение, и обратно это все у нас, ну, раскручивается.
И это делается с каждым кадром еще.
Это делается с каждым кадром.
И, собственно говоря, это обоснование, почему до сих пор это все трудно сделать в реальном времени, потому что это очень ресурсоемкая задача-то.
А голосовые проще делать, чем визуальные?
На самом деле нет. То есть и там есть свои сложности. Как я сказал, вот этот вот автокодировщик, он используется и в голосовых. Нам нужно просто по-другому работать со звуком. То есть здесь, соответственно, если в картинках у нас свой там постпроцессинг есть, нам нужно где-то подредактировать и убрать за тем, что нейросеть не смогла сделать. Здесь нам нужно подготовить голоса, нам нужно сделать спектрограммы из них, чтобы это было удобоваримо для сети. Там немножко другие различия архитектуры, и также нужно это все учить достаточно скрупулезно.
Ну, то есть голосовые в целом не легче делать, да?
Не в целом не легче, я бы даже сказал, в чем-то сложнее, потому что они позднее появились, и, соответственно, меньше времени в них еще было вложено.
Я как раз, чтобы успокоить Сережу, что он не работает в прямом эфире.
Оно не работает, просто мне иногда приходят люди и говорят, что вот, смотри, тут, короче, вот этот инцидент произошел. Начинаешь разбираться с каким-то случаем, конкретно с инцидентом, получается, что да нет. Понятное дело, что ролики в интернете – это круто, а Винни-Пух, поющий Короля Шута, это вообще здорово, забавно, интересно, но ущерба до сих пор как бы и нет. Ну, кроме тех самых криптобирж и скама.
Я вот недавно красивый пример видел. Это фильм «Вторжение» Федора Бондарчука. Там какой-то искусственный интеллект начал подделывать голоса всех людей. Людям звонили родственники, коллеги по работе, военные генералы там отдавали команды стрелять, и это все были подделки.
Это из серии, что где-то сделал квантовый компьютер.
Это был инопланетный компьютер.
Инопланетный квантовый компьютер.
Значит, успел все посчитать.
На плазме, да?
Очень быстро.
Очень быстро.
Да.
В понедельник 5 июня 2023 года в Воронежской, Белгородской, Ростовской и некоторых других областях России по радио и на телевидении прозвучало фальшивое обращение президента Владимира Путина. В обращении говорилось о вторжении украинских войск, об установлении военного положения в нескольких регионах, а также о всеобщей мобилизации. Впоследствии секретарь президента Дмитрий Песков назвал это происшествие взломом. Пресс-служба телекомпании «Мир» также подтвердила, что неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала «Мир» и одноименной радиостанции. Поэтому вся информация, размещенная в этот день в эфире с 12.41 до 13.18, является фейком и провокацией. Впрочем, многие слушатели и сами заподозрили, что это подделка, поскольку на официальных сайтах и каналах российского правительства никакого экстренного обращения президента не было.
Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие, неукоснительно выполнять распоряжения местных военных администраций, организованно покидать места своего жительства ради сохранения жизни. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Давайте мы перейдем на вопросы борьбы, тем более, что вот недавно проект «Антиплагиат» заявил, что он умеет вычислять чат GPT, у них там супернейронная сеть. Давайте попробуем представить, будет ли у нас такой же рынок, или, может, он уже есть, борьбы с фейками.
Про рынок говорить рано, мне кажется, потому что люди не до конца понимают потенциальные проблемы, да, и не так часто сталкиваются с этими самыми дипфейками, но увидели раз в кино и забыли. Здесь об этом думают скорее те, кто создают алгоритмы, кто делает дипфейки, крупные корпорации. И действительно, есть много решений, как, судя по заявлениям, достаточно качественных решений у всяких крупных вендоров, но они все закрыты. Мы не можем сейчас сказать, потрогать, протестировать это. Поэтому нам остается лишь только им верить и надеяться, что мы действительно готовы к тому, что если удастся победить какие-то проблемы ресурсоемкости и делать дипфейки просто на мобильном телефоне у каждого, то действительно будут у нас соответствующие добрые модели машинного обучения, которые помогут нам с этим бороться.
У нас в лаборатории Касперского нет еще такого подразделения пока? Или каких-нибудь идей на эту тему?
Секрет.
Секрет!
Я не соглашусь с тем, что рынка нет. Рынок есть, а решения есть, и протестировать мы их тоже можем. В первую очередь я здесь имею в виду гигантское количество сервисов, которые предоставляют свои сервисы для разных банков, финансовых институтов и прочих сервисов для, собственно, авторизации. Когда ты им отсылаешь либо видео изображение свое с паспортом в ручках, либо есть технология, когда проводится онлайн-собеседование при помощи робота. Ты сидишь и на видеокамеру, там в экран отвечаешь на вопросы, это тоже все рассматривается, анализируется именно для того, чтобы выявить фейковые персоны. Более того, я знаю, даже есть один стартап в этой области, созданный в том числе выходцами из лаборатории Касперского, по поводу того, как можно это все дело протестировать. Да точно так же. Делаете некий дипфейк, пытаетесь при его помощи зарегистрировать аккаунт в каком-нибудь условном Binance. Вот если вы пройдете эту авторизацию, значит, система плохая.
Это новый вариант пентестов,
не,
да?
Не то, что это вариант пентестов, это вопрос к экспертизе, это то, что появился Photoshop, и появилось огромное количество фотографий НЛО, а дальше да, у тебя получается, что у тебя есть эксперт, который анализирует фотографии, и он по набору признаков, да, говорит, что вот это фотоколлаж, а вот это настоящие фотографии. И точно так же, как работа у эксперта, она очень на самом деле формализована, получается, что если есть где-то формализм, то это можно запрограммировать, если можно запрограммировать, и это очень сложно набор параметров, то давайте возьмем для этого нейронку. И получается, что у нас действительно, где задача очень хорошо формализуется, там мы можем использовать нейронные сети для автоматизации.
То есть война нейронок опять у нас.
Подожди, война роботов, это вообще круто. Получается, одних роботов учат обходить систему защиты, другую систему защиты учат детектировать это все. И причем это, естественно, отбор среди нейронок. Из них миллионы погибнут, Лех.
На глаз человек может легко вычислить дипфейк или нет?
Зависит от качества дипфейка. Среднестатистический дипфейк, мне кажется, может, потому что действительно остается много артефактов. Банально это неестественное движение глаз, слишком гладкая кожа на лице человека, там без морщин, без каких-то отбликов, какой-то неестественный цвет волос или переливание этого цвета, градиент, какое-то слишком явное отсутствие эмоций на лице, если мы слушаем голос, например, то это явное отсутствие какой-то эмоциональности, какая-то роботизированность в голосе, то есть когда человек просто не проявляет ни малейших эмоций. Это какая-то двойственность бровей, отблики в зрачках глаз.
Ну это, кстати, слушайте, а может быть, человеческие детекторы будут важны? Будут специальные люди с особым чутьем, которые будут приходить, смотреть. Как у Гибсона, кстати, в распознавании образа. Там была девушка, которая логотипы распознавала, от которых тошнит. Вот, ну, будут люди, которые дипфейки. Просто пришла, да, ее стошнило, она это дипфейк, и все.
Знаешь, у нас есть куча классификаторов, например, спам, не спам. И, собственно говоря, есть кнопка, да, точнее, две, зеленая и красная, на зеленой написано... Не спам, на красном написано спам. Есть классификатор, и его реальность можно очень хорошо на опыте работы нескольких лет, нескольких сотен человек, можно создать такой датасет, где люди уже все проверили, и начать учить на этом нейронку. Без проблем. За 15 лет берем спам. Вперед. Проблема в том, что там с дипфейком, ну, у нас нету такой опыта. Даже если сейчас там посадить людей, которые будут проверять, это дипфейк, где-то не дипфейк, то, понимаешь, чтобы сгенерировать этот дипфейк, нужно там несколько недель. И люди без работы будут сидеть, понимаешь? Но со временем я согласен, что рано или поздно к этому придем, что появятся у нас вот эти кнопки. Веришь или не веришь?
Есть, кстати, еще такое мнение, что вот в развитии дипфейков очень сильно, ну, влияет кинематограф, и у них как раз-таки есть доступ к этим самым ресурсам, которые позволяют им генерировать эти дипфейки. И за счет того, что мошенники не могут взять и заполучить эти профессиональные технологии, у обычного зрителя появится понимание, что качественный дипфейк он видел в кино, а вот здесь это уже какая-то дешевая подделка.
Равнение на Голливуд. Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны, с точки зрения человека, у которого вот украли лицо или украли голос. Что ему делать? Может быть, Юлия нам расскажет, есть ли такие, ну, прецеденты, не знаю, что происходило в таких случаях?
Судебных прям прецедентов нет, но об этом очень много думают юристы в том числе, потому что само явление существует, и вот благодаря кинематографу много кто задался этим вопросом. У нас тут неожиданно возникают много объектов права, начиная от персональных данных, в которые вшито и изображение, и голос. Также у нас отдельное право на изображение гражданина есть. Ну и плюс сюда приплюсовываются всякие объекты интеллектуальной собственности и серии. Если это какой-то известный человек, у которого он достаточно харизматичен, и у него его исполнение голоса может быть защищаться смежными правами, вот у него еще исполнение возникает здесь, запись фонограммы, опять же, она защищает смежными правами. Помимо этого всего, сверху, может быть, какие-то права на персонаж. Ну, например, Джонни Депп в его роли пирата. Если кто-то дипфейкнет, то у нас получится еще и нарушение прав на персонаж. Если это возникает массово как-то, то, конечно, есть способы защиты, но при этом довольно сложно что-то хорошее отсудить в суде, потому что все это будет утыкаться в возмещение морального вреда.
А кража интеллектуальной собственности или это уже не читается так, интеллектуальной собственностью?
Ну вот если это персонаж, то там будут нарушаться исключительные права. Если это исполнение, то тоже будут нарушаться исключительные права. А если мы говорим про нарушение прав на изображение или на голос, то там вот у нас пока что, как минимум в России, это только возмещение морального вреда. Ну и защита там от искажений, прочее такое. Это личные неимущественные права, поэтому они вот защищаются в рамках возмещения морального вреда, и это, конечно, не сильно большие суммы, как минимум в России. В других странах это варьируется от правопорядка, в англосаксонской системе это большие суммы, но в целом пока что не сильно такой крутой рычаг для борьбы с этим.
Я так думаю, что это ведь касается не только дипфейков, а вот просто, например, у человека аватарку утащили в соцсети, и, например, с лицом того же человека сделали какую-то подделку. Человек же может за это посудиться, за свое фото, или нет?
Да, да, можно.
Будет моральный ущерб.
Ну, и запрет использования, конечно, надо убрать это. Надо же помнить еще, что всякое изображение – это фотография, да, соответственно, авторские права на фотографии можно, и здесь уже будет нарушение исключительных прав. Но это уже автор фотографии можно это претендовать.
А у меня сразу можно два вопроса. Первый вопрос. Что делать с биометрией? Потому что все-таки у нас есть распознавание лиц, телефончик, вот это все. И, соответственно, у нас, получается, есть расстояние между глаз, между конкретных точек. И, собственно говоря, это то, что там вектора, вот это все преобразуется. И после этого тебя телефон пускает. Если у нас есть замечательная технология копирования с одного человека биометрию на другого человека, то как, учитывая, что биометрия, она однозначно идентифицирует лицо, как в случае разбирательства человек доказывает, что это не он?
Смотрите, у нас биометрия в данном случае она защищается как персональные данные, использовать ее можно только с согласия. Если этого согласия нет, то, что мы показываем как дипфейк, это похоже на меня, то вот. И уже оппонент должен будет доказывать, что это не я тебя использовал.
Просто вопрос-то в том, что если другой человек ту же биометрию показал.
Подожди, уберем биометрию, хорошо. Есть фотография меня в социальной сети. Кто-то берет эту фотографию, меняет фон на этой фотографии и идет регистрироваться в социальной сети и авторизуется, не знаю, на каком-нибудь там информационном ресурсе. И информационный ресурс будет думать, что это я, потому что моя фотография. Мне спустя некоторое время приходит счет на оплату какого-то ресурса. Я говорю, ребят, вы что? Это не я. Они говорят, так подожди, вот ты, вот твоя фотография, смотри, вы видишь, как... Я говорю, ребят, это не я.
В целом, да, вопрос такой, я не могу сказать, что это прям straightforward, да, что-то очевидно как-то доказывать, но в данном случае вам придется доказывать, что вы – это вы, да,
вот так, именно.
Показать документы.
И это еще без биометрии. Это просто фотографика в социальной сети. Просто как я буду доказывать, что это был не я? Там, ребят, смотрите, вы говорите, что зарегистрировался тогда-то, тогда-то. Извините, я был на вулкане, там интернета не было, это не мог сделать я. То есть у меня технической возможности сделать это не было. Ну и так далее. Идет доказательство того, что я что-то там не мог технически сделать. Соответственно, но это без биометрии.
Но мы просто сейчас очень теоретически все равно вещи обсуждаем. Чтобы нам действительно перейти к конкретике, нужно вот просто рассказать, где сейчас, условно, в России, для чего используется биометрия. Что может сделать злоумышленник с моим голосом, с моим видео, с моим фото. Взять кредит в банке. И вот тогда я уже буду доказывать, да, я это был, не я и так далее. Где оно используется сейчас?
Я тебе скажу, что твоя биометрия голоса, она может тебе сказать, сколько у тебя денег на счету. Если твое просто изображение, то тебя, например, пускают или не пускают в то же самое отделение банка, или в казино, кстати говоря, с твоим лицом. Если мы говорим про более там носитель информации биометрии, например, про паспорт биометрический, то тебя впускают или выпускают в страну. Самое прикольное, что все равно, учитывая, что ты должен изъявлять свою волю, дайте мне кредит, это моя воля, да, тебе нужно будет подписывать в любом случае документы. Техника может дать сбой, а подпись сдать бой не может, у тебя есть почерноводческая экспертиза, которая однозначно типа скажет, что вот это ты поставил подпись под документом или нет. А если документа нету, то злоумышленник типа ничего не мог тебе и навредить.
То есть фактически мы приходим к тому, что лицо и голос не нужно использовать как единственные идентификаторы.
Однозначно.
Доказывать нельзя. Свою личность нужно будет еще и другими способами.
Опять же, вот эти вот то, что подпись, отпечатка, вы знаете, это как бы юридически значимые вещи. У нас не было проблем с доказательством фотографий. Например, люди раньше рисовали, фотороботы делали, просто карандашом рисуют. Ну и нормально было. Потом, значит, появились фотографии. Тоже так, вроде нормально. Потом появился фотошоп, вообще все пошло по одному месту. У нас есть новая технология, это биометрия, распознавание лиц, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И вот нужно делать очередной скачок, чтобы ликвидировать вот этот гэп между технологиями и правами, документами, законами. У нас сейчас есть большой разрыв. Судебной практики нету, так может это еще и хорошо. Вопрос тогда будет так, а как вот мы быстро вот этот вот гэп преодолеем?
Там, скорее всего, все-таки будут, если это какие-то серьезные дела, то будут экспертные исследования всего этого дела, включая исследования личных средств связи, лаптопов, всего этого прочего, если вы захотите показать, что у вас нет следов создания вот того, что предъявлено как ваше, то вы это все покажете. Опять же, вопрос информационной безопасности в данном случае, насколько вы захотите раскрываться. Но на текущий момент очень многие сети начали запрещать использование фейков. Опять же, они ставят цели, да, для чего использовано. И если вот вы нарушаете какие-то цели, вводите в заблуждение кого-то, ну, вы нарушаете права сети и, соответственно, до свидания из сети. Далеко ходить не буду. Вот у моего близкого родственника воровали Инстаграм точно так же, и под ее личиной просили скинуть вот пожертвование, потому что родители умерли. Родители у нас общие, поэтому я, когда это увидела, меня, конечно, немножко выбросило. Могла у них, вот у этих воров, попробовать отсудить моральный вред, который мне причинили. Но суть какая, что вот это был Инстаграм, и мы показывали просто другие фотографии этого человека. Много, да, это публичная личность. Мы показали вот эти фотографии, Инстаграму хватило. Они просто как бы заблокировали тот аккаунт, вернули предыдущему владельцу.
Ну, то есть, получается, что по закону они вообще могли бы не отвечать на письма, ну, то есть, Инстаграм, он мог не отвечать на запрещенных. Соответственно, он вообще мог проигнорировать это все, но пользователь пришел, вроде бы настоящий, вроде доказательств нам хватило, поэтому мы вернем, типа, аккаунт предыдущему владельцу.
Насколько он мог проигнорировать, это тоже вопрос. У нас все-таки есть какое-то требование к модерации. Но в данном случае, да, там очень сложно достучаться до иностранной сети, тем более теперь запрещенная на территории.
Слушай, а вот интересно, в соцсетях нет автоматической проверки, если у тебя появляется, например, изображение того же человека с другим аккаунтом?
Нету запрета на имение нескольких аккаунтов в одной социальной сети.
То есть они этого не отслеживают?
Ну, вообще, зачем?
Ну, это было бы логично. Почему? Ну, у тебя есть персонаж, вдруг через год появляется второй с тем же лицом, третий с тем же лицом.
Леха, ты говоришь, как паспортный стол. Да, вот, да, знаешь, да, вот, вот да. В паспортном столе это было бы подозрительно. Вот. А в социальной сети, да, какая разница.
Хорошо, другой вопрос. А можем ли мы пофантазировать про то, как защитить фото или видеоматериалы от использования в фейках? Ну, я понимаю, что мы можем тупо посоветовать гражданам, там, не выкладывайте свое видео, если не хотите, чтобы из вас фейк сделали. А можно ли выложить так, чтобы закриптовать как-то, внедрить туда водяные знаки?
Есть такой челлендж Turtle Rifle. У тебя есть распознавание образов, нейронка, который распознает, и тебе нужно, чтобы у тебя фотография была черепашка, чтобы ее система распознавания приняла за винтовку. Офигительный! Там реально смотришь, человек смотрит, просто черепашка. На самом деле нет, все это, короче, оружие. Там специально используется нейронка, ей активируют отдельные нейроны, их специально вытягивают, чтобы они глючили. И человеческий глаз за это не цепляется, за конкретную точку. А нейронка, у нее как раз происходит такой шум, и у нее вообще все пошло по одному месту. Поэтому найти какую-то часть своего лица, которую можно бровью повести, чтобы тебя система распознавания лиц, например, не распознала, да, или как распознала другого человека. Все зависит от конкретной сети. В одной сети это нужно будет бровью так вести, в другой нейронной сети тебе нужно будет, не знаю, там губной помадой себе что-нибудь накрасить, ну, понятно, да, и так далее. Поэтому по умолчанию, но есть люди, которые наносят специальный макияж.
Не, я даже не про макияж, а про то, что ты можешь слой нанести на фотку. Дмитрий, можешь же какую-то защиту сделать такую, да?
Как да, это вот просто сейчас говорили, adversarial attack называется на сети. У нас даже ресерч был про это дело. Действительно, можно, взяв конкретную сеть, взяв конкретную картинку, сгенерить на нее такой незаметный сверху слой шума, который сведет с ума сеть, но при этом человеку там глазу будет незаметен. Действительно, проблема здесь в том, что мы не знаем, какая сеть будет использоваться для того, чтобы потом делать там с нами дипфейк, детектировать наше лицо. И здесь нужно либо угадывать, либо есть исследование о переносимости. Есть мнение, что всякие state-of-the-art передовые модели, они учатся плюс-минус на одних и тех же данных, там плюс-минус похожая архитектура, плюс-минус похожие функции потерь при обучении, и они учат плюс-минус одно и то же пространство вот этих внутренних представлений. И сгенеренная под одну нейронную сеть может сломать другие нейронные сети.
То есть надо какие-то публиковать только фриковатые картинки, которые будут ломать нейросети там. Хорошо, хороший совет. А может просто блокчейном все картинки на свете зашифровать?
Подожди, ты был в мистере Бине, у него была фотография паспорта с высунутым языком, да, и вот такими, значит, вот, этими, вот, да, с такими вот глазами, да, и там полицейский проверяет, типа, это не вы на фотографии, а он делает такую же самую рожу, и полицейский вот такой, о, это вы, это теперь все точно понятно. Поэтому про фриковатые фотографии вот в мистере Бине такое было уже.
Саша, у тебя есть там идеи про то, как защищать картинки?
Да, ну вот ты уже сказал кодовое слово блокчейн в этом смысле. Я не уверен по поводу конкретно блокчейн, но в целом можно, конечно, придумывать разные способы подмигивать и высовывать язык, но смотри, задача у нас какая? Задача стоит в том, чтобы подтвердить подлинность изображения, ну или там видео. Для того, чтобы подтвердить подлинность, нужно, по сути дела, добавить некий второй фактор к любому такому изображению. Условно говоря, вот ты когда делаешь фоточку на телефоне, у тебя там есть некие метаданные.
Водяные знаки, по сути, да?
В том числе и водяные знаки. Можно обсчитать, построить цифровую, тепловую карту изображения и так далее. Неважно. Некий набор данных, которые характеризуют вот это фото в момент, когда оно было сделано. Включая геолокацию, ну, напридумывать можно много чего. И вот эти данные, условно говоря, записываются в некую глобальную базу. И потом, когда в следующий раз кто-то берет это твое фото, начинает ее там фотошопить, что-то накладывать, что-то менять, но когда ты возьмешь вот это модифицированное фото и сравнишь его с метаданными в этом глобальном блокчейне, ну, ты увидишь, что это просто другое. То есть здесь, возможно, стоит пойти по этому пути. Фото и видеоизображение подписывают его, да, вот говорит, вот это фото сделано мной, это видео сделано мной, вот я удостоверяю. А если вы мне показываете какое-то фото и видео, которое не соответствует, да, этой моей подписи не содержит, ну, это априори фейк, вот и все.
Ну, да, и это, кстати говоря, про NFT, потому что, можно сказать, его можно передавать. То есть ты сделал какую-то свою копию и хочешь, чтобы легально...
Девушке передать легально.
Продать, чтобы твое лицо использовал в каком-нибудь блокбастере, а тебе никуда не лететь на съемки, вообще из тебя хреновый актер, но твое лицо ты хочешь заплатить кому-нибудь, то можешь, например, то же самое взять свой оригинал, засунуть его в блокчейн, сделать токен и его передать. Вообще, на самом деле, офигительная идея. Это решает, на самом деле, кучу-кучу вопросов.
Давайте мы перейдем к более практичному вопросу про деньги. Это наша любимая рубрика «Эксперты отвечают». Спрашивают нас Татьяна Исакова, корреспондент телеком отдела «Коммерсанта» и заодно автор телеграм-канала «Кибер без правил». Она как раз по этому исследованию спрашивает, которое вы делали, про то, что проанализировали в Даркнете объявления с предложением услуг, и там были такие удивительные цены $300 до 200 тысяч. Меняется ли стоимость во времени? И от чего зависит цена?
Не могу сказать, что есть какой-то устойчивый рынок дипфейков, да, где можно проследить за тенденциями изменения их цен. Действительно, цена может варьироваться вот так сильно, там, от несколько сотен до несколько тысяч долларов. И все зависит, как мы уже сказали, от ресурсов, которые на это потребуются. Если это известная голова, где уже есть какие-то предобученные дипфейки, да, это да, какой-то актер, у которого много кадров есть. Либо у людей, которые делают дипфейки, если есть свой актер, допустим, какой-то voice actor, кто может повторить голос, это сильнее упростит создание дипфейка, и, соответственно, цены на его вот эти все издержки, обучить несколько недель, они будут ниже, соответственно, цена будет. В Даркнете как раз-таки часто предлагают, мы можем сделать вам дипфейк с конкретной личностью, то есть они продают образ Стэтхэма, и он может говорить все, что вы захотите.
То есть, ну, они уже сделали и теперь продают.
Нет, просто. Подожди, но если лицензионное, когда ты можешь купить образ актера легально, абсолютно, то есть заплатить менеджеру, он отдаст все уже готовые материалы, которые собраны с этим актером, и можешь его попросить этого двойника рекламировать, да что угодно, сладкий напиток, вообще без проблем, и актеру лететь никуда не надо. Вообще,
это вообще, это уже работает.
Это работает, и это реально удобно, это экономически выгодно.
Это просто не в Даркнете.
Почему мы тут в Даркнет вдруг сфокусировались? То, что вы описываете в Инстаграме, в ТикТоке, да, уже миллион лет существуют различные маски. Гигантский рынок этих масок. Люди их абсолютно легально делают, абсолютно легально там продают, внедряют, используют и так далее. Зачем нужен Даркнет для всего этого, если нам нужно сделать просто некую маску? Неважно, какое лицо, технология-то та же самая.
Технология, правда, давно существует. Если смотреть «Форсажи» в 2015 году, умершего актера заменяли с использованием этой технологии. Но там был свой соответствующий бюджет под это. Мы говорим скорее про Даркнет, потому что у нас это потенциальная опасность общественная в том, что эта технология становится общественно доступной.
То есть все смогут сделать с этим актером, и никто ему не заплатит.
Да, но тогда непонятно, почему это общественно опасно. Да, это проблемы частного лица, который, ну, не зарабатывает денег на использование своего образа. Угроза для общества в чем?
Пример как раз про то, что из мертвого актера сделали не то, что дипфейк, а в кино его использовали, да, как персонаж. Мы ведь в ближайшее время столкнемся, да уже, наверное, столкнулись с этой историей, когда в соцсетях огромное количество мертвых аккаунтов со всеми фотками этих людей, с лицами, с видеозаписями. Соответственно, в метавселенных там, наверное, вообще уже армии зомби бродят, таких вот виртуальных. Кому будут принадлежать права на всех этих покойников? Получается, соцсетям. То есть, они смогут делать из этих людей все, что хотят.
Ну, на самом деле, по умолчанию, это, наверное, наследники этих людей. Если наследников нет, то общее правило, опять же, государство.
А, думаете, будет государство, да? Потому что вот сейчас в правилах, например, тех же самых ВКонтакта и других запрещенных соцсетей, там говорится как? У тебя есть возможность назначить действительно смотрящего или родственника, который, в принципе, может этот аккаунт просто закрыть или оставить его мемориальным. Но этот человек должен быть указан во всех системах, и в Гугле, и в Apple. Если вы не указали такого человека, то все данные остаются у компании пока что, да, или нет?
Ну, пока что. Там действительно не все так однозначно, потому что наследнику надо будет доказать, что он наследник, и прийти с соответствующими документами к соцсети. Если нет наследников, то имущество переходит государству. Но всякими изображениями это не все однозначно, и, конечно, государство вряд ли этим будет управлять. Ну, это просто очень сложно и трудоемко. Я вот себе лично не представляю, как.
Ну, почему? Поэтому мертвые души, вот.
Ну, да, вот мертвые души, но вряд ли это будет собираться отдельный аккаунт, и потом государству придется доказывать что-то в соцсети, и тем более, если соцсеть не в этом государстве лоцировать, то я себе не представляю, как это будет. Поэтому, да, армия вот вымерших, она точно будет. Тут вопрос, наверное, в том, насколько есть коммерческий интерес в этой армии. Возможно, он возникнет в какой-то момент.
Ну, нет, он понятен, потому что, ну, соцсети, обладая такими данными, например, может использовать их для обучения, опять же, своих нейросетей для чего-либо, да, и вдруг ты потом встретишь бота с лицом своего умершего друга. Вполне же такое возможно.
Ну, слушай, какой-то ты прям криповый такой будущее нам тут
слушай,
рисуешь.
А оно не криповое. Ты знаешь, вот Антон Борисович Носик умер, а после этого через год людям приходят смс-ки типа «Антон снова в сети».
Ну, потому что номер телефона передали на владельцу.
Да, а также его аккаунт продолжает существовать в разных сетях, там какие-то комменты пишут. В принципе, сеть тебе может, например, прислать что-нибудь типа «Лучшие дни твоей жизни» с фотографиями твоих мертвых друзей. Она же не отличает по фотографиям, как бы мертвый человек или нет. Вот, то есть, она продолжает использовать в подборках в различных уже сейчас, пока дипфейки не делают, но, например, подборку «Лучших дней твоей жизни» тебе Facebook вполне может прислать.
Ты знаешь, там вообще, на самом деле, очень тонкая грань, потому что соцсеть берет какие-то фотографии и что-то с ним там делает, то вообще-то там у соцсети есть вообще там, знаешь, например, тайные переписки, такая маленькая вещь. Вот, например, она не может лезть в конкретный там разговор. Ну, да?
Закрытые переписки.
Вообще. вообще в любые не может залезть, да. Поэтому, например, дотренировать тот же самый чат GPT на живой общении в социальных сетях или в мессенджерах вообще-то нельзя.
А на мертвых нельзя?
Вот, вот это хороший вопрос.
Вот это вопрос.
И тут, собственно говоря, кто может правом их пользования? Если ты регистрируешь в социальной сети, где написано, что все, что здесь написано, будет принадлежать нам, все фотографии мы сможем использовать по своему усмотрению, передавать их в третьей компании и подпишись на нашу рассылку.
А разве не вот, то... Сережа, а разве не так устроены пользовательские соглашения современных соцсетей?
Так, подожди, у нас тут есть юрист, который должен это все читать.
Юля, дайте нам правильный совет юридический. Как спасти свои лица? Не обязательно после смерти, уже можно сейчас начать спасать. Вот в соцсетях и так далее.
На какой пункт смотреть в лицензионном соглашении, чтобы нажать «нет»?
Как спастись от превращения в зомби уже сейчас?
Вы же знаете, что они их меняют, эти лицензионные соглашения. И никто из вас это не отслеживает. Ну, нет таких людей, которые отслеживают. Это только очень-очень-очень, я не знаю, занудные.
Это тоже юристы, только конкурентов. Я знаю, они там постоянно вот это смотрят.
Ну, да, они друг за другом смотрят, но то, на что вы подписываетесь, оно не факт, что оно на следующий день будет в таком же виде. Это, конечно, моя откровенно личная юридическая боль, что оно все так на самом деле существует. Но с этим ничего не сделать. Поэтому я думаю, что если вы известная личность, я думаю, что можно сразу в завещание это все писать, и, соответственно, в соцсетях это все можно отмечать, кто этим будет заниматься. В целом, я думаю, что у нас за последующие 5 лет технология так шагнет, что мы с вами сейчас просто не сможем догадаться, как мы будем это регулировать потом.
Ну, подожди, ну, можно написать там, да, удалите историю из моего браузера, да, и заодно аккаунт в социальной сети.
А они тебе скажут, нет, он уже принадлежит не тебе.
Не-не-не, на самом деле, если вы это в завещании напишете, то базовые принципы таковы, что они должны будут это удалить.
Смотрите, я думаю, что даже можно в завещании не писать, поскольку могу рассказать один случай, который, наверное, показывает то, в каком направлении движется, ну, не то, что законодательная, да, а скорее правоприменительная база. Тоже из области с умершими людьми. История такая. Существовал такой онлайн-ресурс, на котором размещались, ну, просто база данных с различных кладбищ России. Это люди ходили по кладбищам, делали фотографии надгробий, ну, и там выкладывали. Это очень многим помогало там в генеалогических каких-то поисках и так далее. В один момент на этот онлайн-ресурс подали в суд люди, которые сказали, знаете, там вот размещены персональные данные наших умерших родственников, ну, как бы имя, фамилия, годы жизни, фотографии, опять же, да, это персональные данные, их нельзя выкладывать в публичный доступ, поэтому давайте этот ресурс закроем. И суд принял решение с требованием, значит, либо удалить, либо как бы все закрыть. И в итоге ресурс закрыли. При том, что, понятно, фотографии надгробий таким образом, по сути дела, уже сами по себе были признаны, ну, носителем персональных данных, причем на людей, которые умерли там давным-давно. Но, в общем, такой вот прецедент был создан.
Но здесь же, видите, мы говорим про то, что были какие-то наследники, родственники, да, вот здесь вопрос в том, что если они есть, то они, конечно, могут защищать права и персональные данные, и право на изображение, они могут это делать, потому что это личные имущественные права вашего близкого родственника. Там и с авторскими, ну, и с исполнительскими правами та же история. А если их нет?
Нет, здесь просто возникает вопрос в плане грани вот этим реалом и виртуалом, то есть запретить публиковать фотографии памятников в интернете, это вот да. Но, по идее, тогда нужно запрещать посторонним людям вход на кладбище. Да, ведь любой человек с улицы может зайти и посмотреть и те же самые данные точно так,
да,
же получить.
Да, все так, но фотки кладбищ не были изначально фотками кладбищ. Это как бы все-таки их сделали. А мы говорим про то, что в сети уже что-то висит. И повешено оно было тем самым носителем, ну, вот этого изображения. Да? То есть он, да, сам это все разместил. Немножко другая история, но в целом история с персональными данными тут должна работать так же. Просто в данном случае изначально волеизъявление было выражено сети, да, я хочу это разместить, я разместил, все. И сеть, скорее всего, будет упирать на то, что у меня это все легально.
Может быть, не очень веселый выпуск, но вы поняли главную идею, да? Вы сами волеизъявляетесь, так что вариантов защитить себя от превращения в зомби не так уж много. Во-первых, вы можете просто не размещать лишний раз свои фото и видео и голоса в публичных ресурсах. А если вы разместили, Ну, найдите себе наследника или человека, который в случае чего присмотрит за вашим этим прекрасным имуществом. А новых каких-то законов на эту тему мы будем ждать, и, как уже сказано, мы еще даже сами не знаем, что в этом смысле будет. На этом наш прекрасный выпуск про зомби и дипфейки заканчивается. Если вам понравилось, подписывайтесь, делитесь с друзьями в соцсетях. А если захотите написать что-то более интересное, пишите на адрес parol@kaspersky.com и смените пароль.